и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Сегодня 9-й день со дня смерти Алексея Анатольевича Навального. Скорее всего, Алексей погиб все же вечером 15 февраля. Так что именно нынче у нас девятины, день, когда душа погибшего встречается с Господом Богом и начинается Господень суд. И этому посвящен девятинный выпуск проекта «Время Белковского», который называется «Навальный после смерти». Мы хотим оценить историческое значение личности Алексея Анатольевича Навального. Напоминаю, что мы находимся на канале «Белковский». Просьба подписываться на канал «Белковский», републиковать это видео там, где вы считаете нужным, и если считаете нужным, и содействовать каналу «Белковский» во всех доступных вам формах и проявлениях из любой точки мира. Поговорим о жизненном пути Алексея Навального не только применительно к политике, поскольку, как мы теперь понимаем, его значение выходит за рамки политики и политического. И чем скорее мы это поймем и осмыслим, тем для нас, оставшихся пока здесь, это лучше. Западные аналитики на смерть Навального говорили о том, что он был не безупречен, особенно в начале, когда увлекался идеями национализма и ходил на русские марши. И, дескать, в этот момент Навальный почему-то идеологически максимально совпадал с Владимиром Путиным. Оба они были за сильное государство и типа империю. В этом отражается, собственно, вся вопиющая некомпетентность современной западной аналитики, которая во многом породила и Четвертую мировую войну, и крайне непоследовательное поведение коллективного Запада уже в условиях и на фоне этого глобального конфликта, несущего человечеству радикальные перемены. Как словно кто-то не понимает кардинальной, качественной разницы между национализмом и империализмом. Национализм – могильщик империализма. И Алексей Навальный, первый в молодом поколении российских политиков, это понял. Он прекрасно понял, что если надо сокрушить авторитарное, а потом тоталитарное государство, то национализм – это важнейший мотор такого сокрушения. Если, конечно, мы говорим о настоящем национализме, исходящем из понимания идеи политической нации как субъекта, формирующего государство, а не около кремлевского придворного псевдонационализма наших времен, увлекающегося исключительно одним – целованием Кремля в его резиновую жопу.
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина.
Алексей Навальный прекрасно понял, что национал-демократия есть альтернатива путинизму. То есть такому перелицованному коммерческому империализму этих дней. Поэтому участие в русских маршах было как раз большим плюсом. Навальный и пытался придать русскому национализму абсолютно современные черты, именно трансформировать его в полноформатную национал-демократию, избавленную от шовинизма, антисемитизма и вообще капусты в бороде. Это ему не вполне удалось, в том числе и потому, что ксензы охмурили Козлевича, то есть системные либералы, точки зрения которых тогда Алексей Анатольевич придавал большое значение, убедили его в том, что ассоциации с русским национализмом могут быть невыигрышны для его репутации. Поэтому национал-демократическое продвижение Навального несколько остановилось. Вскоре после, напомню, создания движения «Народ», что расшифровалось как «Национальное русское освободительное движение». Его сопредседателями наряду с господином Навальным были известный в то время петербургский политик и незабытый еще и сегодня Сергей Гуляев. И, вы будете смеяться, Захар Прилепин, он же Евгений Николаевич Прилепин. Тогда еще вполне оппозиционный Кремлю и не покинувший своего национал-большевистского лона имени Эдуарда Вениаминовича Лимонова.
Зуб без корня называется мертвым. Националист – это тот, кто не хочет, чтобы из слова «Россия» удалили русский корень. Мы имеем право быть русскими в России, и мы защитим это право.
Впрочем, в отношении к Кремлю впоследствии эволюционировал и сам Эдуард Лимонов, который устал просто от борьбы с Кремлем и нашел себе повод ее прекратить. И совершенно очевидно, что русский национализм, идеи национал-демократии категорически неприемлемы для Кремля и Владимира Путина. Поэтому очень странное утверждение, что в этой точке Навальный и Путин якобы смыкались. Напротив, они изначально расходились так далеко, как только возможно. На одной стороне режим развитой клептократии, вуалирующий себя империалистическими лозунгами, на другой – европейский национализм. Вспомним историю слогана, лозунга «Да, смерть». У нас в Российской Федерации он в наибольшей степени, более того, в постсоветской Российской Федерации, он в наибольшей степени ассоциируется с Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым, тоже ныне покойным, и его национал-большевистской партией. Однако есть разные версии, кто его придумал. Он появляется уже и в романе Виктора Гюго «Отверженные». Кто-то приписывает его испанскому военачальнику первой половины XX века Хосе Мильяну Астраю и Терреросу, верному соратнику Франциско Франко и в какой-то степени даже воспитателю будущего испанского диктатора. Якобы этот слоган «Да, смерть» прозвучал в полемике Мильяна Астрая Террероса с известным писателем Мигелем де Унамуно. В самом по себе слогане ничего странного, наипаче удивительного нет. Помните белковскую теорию смерти? В двух словах, напомни ее. Выходя из утробы матери, человек оказывается в заведомо враждебном ему мире, полном рисков и угроз. И бессознательно всю свою жизнь он борется не столько со страхом смерти, сколько с ужасом перед жизнью. Все огромное здание материальной цивилизации, которое построило человечество, это крепостная стена, защищающая человека от жизни. Все аддикции, которые присущи человеку, то же самое. И для физического лица, который не в полной мере может выдержать бремя обыденной жизни, смерть действительно зачастую привлекательна. И тот, кто может освоить этот слоган «Да, смерть», как это сделал Эдуард Лимонов в рамках своей небольшой, но сплоченной партии, тот всегда найдет благодарную паству. Уже тогда Навальный, очень правильно, я помню его выступление на одном из экспертных круглых столов, тогда он еще не был, это приблизительно 2006 год, когда создается движение «Народ», кажется, тогда. Он еще не был каким-то однозначным и непременным политическим лидером, он посещал даже экспертные тусовки, и на одной из таковых он сказал очень правильную вещь. То главное, чему должна научиться российская оппозиция, в самом случае ключевое, чему, среди прочего, должна научиться российская оппозиция, это формировать повестку самостоятельно, а не обезьянничать и не использовать кремлевскую повестку, переиначивая и перелицовывая ее. Дескать, если Кремль говорит «желтое», мы скажем «синее», и будем тому страшно рады. Тогда Алексей Анатольевич еще вспоминал Филиппа Киркорова и его конфликт с журналисткой Ириной Ароян. Помните, там какая-то розовая кофточка, там сиськи были, что-то такое. И Навальный правильно сказал, что, может быть, российская оппозиция сейчас наденет себе искусственные сиськи и будет тем самым выражать политический протест. И Навальный всегда умел с самого начала, по крайней мере, стремился к этому. Это у него получалось не в 100% случаев, но часто получалось. Быть источником повестки, а не вторичным по отношению к чужой повестке политикам. Помимо национал-демократии и европейского национализма, с чего он начинал, была, если помните, история с защитой прав миноритарных акционеров. Это тоже навальнистское ноу-хау в то время, весьма актуальный, поднявший его на должную высоту и сделавший популярным. Первый по-настоящему успешный медиапроект Навального – это расследование дел в Транснефти, где он был миноритарным акционером. Тогда впервые его видео на тему коррупции в Транснефти получило миллионы просмотров. Это 2010 год. То есть он уже подходит к Болотной площади и проспекту Сахарова в новом политическом качестве, формируя повестку сам. Дальше. Борьба с коррупцией. Да, то, что путинские элиты, сам политический режим донельзя коррумпированы, было как-то интуитивно понятно. И что вообще это бизнес-режим, а вовсе не какой-то идеологический российский империализм, ослепленный фанатическим представлением о величии страны и ее народа. Что тогда и западные аналитики говорили, и западные политики, что они говорят и по сей день, исходя из глубокого непонимания, с чем имеют дело. Хотя многие уже чему-то и научились. И, собственно, вот наша с Владимиром Голышевым книга «Бизнес Владимира Путина», вышедшая в 2005 году, во многом была этому посвящена. Но именно Алексей Навальный показал, каковы масштабы этой коррупции, и придал этому совершенно новое измерение, когда об этом узнали десятки миллионов людей, когда это стало достоянием не кабинетного обсуждения, а всенародной полемики, поскольку антикоррупционная повестка тогда и была самой, что на ней есть, общенародной. Она объединяла самых разных людей, независимо от их идеологических и концептуальных приоритетов. в неприятие тотальной коррупции путинского режима. Сейчас уже эта повестка несколько ушла, потому что всем все ясно. И рассказ о том, что ближайшее окружение Путина украло еще там 10, 20, 30 миллиардов долларов, никого особенно не принимают. Но это тогда, а 15 лет назад, почти 20, все было совершенно по-другому. Навальный оказался практически первым и, возможно, единственным российским политиком в 21 веке, который действительно хотел власти. Который не просто собирался играть в какую-то хитроумную игру с Кремлем, чтобы Кремль с ним поделился, а собирался прийти к власти на самом деле. Это, в конечном счете, и привело его к смертельному клинчу с Владимиром Путиным, который совершенно не хотел иметь дело с такой оппозицией, которая действительно стремится прийти к власти. Собственно, еще при Борисе Ельцине была сформирована оппозиция, которая к власти вовсе не рвалась. Это относилось и к КПРФ, и ЛДПР. Первым Жириновский Владимир Вольфович указал им путь. Потом Геннадий Андреевич Зюганов, заведомо сливший президентские выборы 1996 года и сделавший победу на них Бориса Николаевича Ельцина совершенно неизбежной, независимо от стартового рейтинга и хода предвыборной кампании первого президента РФ. И тут на тебе, действительно, хочет власти. В этом смысле Алексей Навальный тоже был пионером. При этом нельзя сказать, что отношения между Алексеем Навальным и Владимиром Путиным шире Кремлем всегда были жестко антагонистическими. Это не так. Если помните, Навальный был членом Совета директоров Аэрофлота, что было согласовано на уровне тогдашнего руководителя президентской администрации Сергея Борисовича Иванова, относившегося к Алексею Анатольевичу, в общем, вполне благосклонно. Потом Алексей Навальный принял участие в кремлевском проекте выборов мэра Москвы 2013 года. Это согласовали тогдашний мэр Москвы Сергей Собянин и кремлевский куратор внутренней политики Вячеслав Володин, что у Собянина должен быть мощный спарринг-партнер. Именно поэтому Навальному заменили реальный срок на условный по делу Кировлеса. И депутаты-единороссы принесли ему подписи на Москве. Правда, сам Владимир Путин потом признал этот эксперимент неудачным, и он в чистом виде никогда не повторялся, но неважно. Тогда еще Навальный был допустим. Сам же Навальный вовсе не воспринимал это как какой-то долгосрочный обязывающий пакт с Кремлем. Это была система тактических мероприятий с тем, чтобы продвинуться вперед, получить дополнительную аудиторию и все-таки возобновить борьбу за власть. Так оно и получилось, это и привело уже к непреодолимой пропасти между Кремлем и Навальным. Но со временем Алексей Анатольевич Навальный перерос и эту борьбу за власть. Может быть, кому-то это покажется странным, но это так. И это стало ясно, когда он вернулся из Германии в Россию в начале 2021 года.
В воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте.
И когда совершенно новым предстал уже во время последнего слова по делу Ив Роше. Это важнейший программный документ эпохи, который нельзя не процитировать. Здесь впервые Алексей Навальный обозначает себя как верующего христианина и определяет это как важную часть своей общественно-политической, своей социальной идентичности.
Но, тем не менее, последнее слово, значит, нужно говорить последнее слово. Ведь я уже не знаю, о чем поговорить-то, ваша честь. Пойдите с нами поговорим о Боге и о спасении. Руки лучше, так сказать, ручку пафоса на максимум. А дело в том, что я верующий человек. Что, в общем-то, скорее служит предметом постоянных насмешек в фонде борьбы с коррупцией вокруг меня, потому что все, в основном люди атеисты, я сам когда-то таким был довольно воинствующий. Ну вот сейчас я человек верующий, и мне это сильно помогает, на самом деле, в моей деятельности, потому что все становится гораздо-гораздо проще. И мне, знаете ли, я меньше раздумываю, меньше каких-то дилемм в моей жизни, потому что, ну, есть какая-то там, знаете ли, книжка, в которой, в общем-то, более-менее четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. И, ну, не всегда, конечно, легко следовать этой книжке. Ну, в общем-то, я стараюсь.
Впоследствии, правда, высказывание апеллирующих Господу Богу и христианству в публичных заявлениях Алексея Навального почти не было. Ну, что, возможно, связано с возросшей ролью команды Алексея Анатольевича, которая, как он сам заметил на том самом суде, мы только что это цитировали, состоит по максимуму из атеистов. Но и уже в январе 2024 года, незадолго до гибели, именно к этой тематике, этой повестке апеллирует Алексей Навальный на очередном судебном заседании перед судьей Верховного суда Нефедовым. Он говорит, собственно, прежде всего о том, что ему не дают религиозную литературу, это нарушает его права. что можно в штрафной изолятор, оказывается, брать только одну книжку. И если ему нужны Библия и Псалтырь, то, значит, остается только Библия. И не только ему не дают, мусульманам, которых очень много в колонии. И он может слышать каждый день мусульманскую молитву. Помните, как говорил Хенри Киссинджер, пытаясь иронизировать над Рональдом Рейганом? Рейган не прочитал ни одной книги, кроме Библии. Как показала история второй половины 20 века и вообще история холодной Третьей мировой войны, иногда бывает лучше прочитать только Библию, чем наоборот, все книги, кроме Библии. Рональд Рейган стал ведь одним из самых успешных американских президентов во второй половине 20 века и вообще в 20 веке. И именно он-то и выиграл холодную войну, в отличие от многих, кому это не удалось или кто не в должной мере пытался. То есть Навальный здесь выступает в роли уже защитника не только себя как христианина и христианства, но и авраамического монотеизма в целом. Как только Алексей Анатольевич Навальный выступил со своим последним словом на процессе по делу Ивроше, я, Белковский, на «Эхе Москвы» в своей программе «Время Белковского» сказал, что Алексей Анатольевич идеально годился бы на роль русского Лютера, предводителя российской религиозной реформации, которая все равно неизбежна, поскольку РПЦМП обречена. Многие, кстати, упрекали покойного в том, что он был не всегда силен на дебатах. И многие из них не выиграл с разными оппонентами, от Анатолия Чубайса до Игоря Геркина-Стрелкова. Оно и понятно. Алексей Анатольевич был гораздо скорее проповедник, чем полемист. В середине второго десятилетия 21 века классический протестантский проповедник, стадионный трибун, типа Билли Грэма, видимо, здесь сказывалась школа Йельского университета, а уже ближе к финалу наш ортодоксальный проповедник, тихий и оттого куда более убедительный. И надо сказать, что тогда, когда речь зашла о Навальном как русском Лютере, РПЦМП заволновалась и засуетилась не на шутку. Разумеется, не из-за того, что я это сказал, а из-за Навального, масштабы его личности и представлений, что это действительно может случиться. Потому что Навальный как Лютер – это даже убедительнее, и, на мой взгляд, куда убедительнее, чем Навальный политический лидер, в скобках президент. И тогдашнее второе лицо РПЦМП, митрополит Иларион Алфеев, ныне отправленный в суперпочетную ссылку в Будапешт, сказал, что в РПЦМП, судя по всему, назревает оранжевый переворот, а то и революция. И объектом этой революции будет лично непосредственно патриарх Кирилл Гундяев. Так даже предположение, что Навальный может возглавить религиозную реформацию, повергло РПЦМП в шок и трепет. Отбежим немного назад и процитируем еще то самое последнее слово на процессе по делу Ивроше.
Недавно пишет человек. Типа Навальный, а что тебе все пишут? Держись, не сдавайся, терпи, там, сожми зубы. Что тебе терпеть-то? Ведь, ну ты же вроде в интервью говорил, что в Бога веришь. А сказано ведь, блаженны жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся. Ну так вот и отлично тебе, значит. И я подумал, надо же как человек хорошо меня понимать.
Алексей Навальный уже в годы заключения нередко говорил на тему одиночества. И ведь человек, у которого есть Господь Бог, никогда не одинок, независимо от того, сколько у него сторонников. И в христианском контексте возвращение Алексея Навального выглядит уже совсем по-другому. Не просто как возможность, которой мог воспользоваться или не воспользоваться. Да, он привык быть во всем эксклюзивен, привык формировать свою собственную повестку. И вряд ли он стремился к тому, чтобы быть очередным политическим эмигрантом через запятую с другими. В этом смысле он скорее искал одиночество. Того самого одиночества, которое есть идеальная ниша для взаимодействия с Господом Богом. Но если подойти к Алексею Навальному не как к политику, борющемуся за власть, или, по крайней мере, не исключительно как к политику, борющемуся за власть, а как к носителю совершенно другой миссии христианского мученика, тогда уже все становится на свои места. Помните, «Кама грядеши, Господи, куда идешь, Господь?» сказал Иисусу Христу апостол Петр. Это было во время гонений на христиан римского императора Нерона после пожара Рима, когда Нерон обвинил христиан в поджоге столицы империи. И Петр, апостол Петр удалялся из Рима по старой Аппиевой дороге, и там-то ему явился Иисус Христос, который сказал, что иду пострадать. И тогда Петр вернулся в Рим и был казнен. Таков классический путь христианского мученика, который должен пострадать за веру. Меру этих страданий определяет Господь Бог. И Господь Бог всегда посылает человеку только те страдания, которые тот может перенести. В этом смысле есть ответ на вопрос, не только почему Алексей Навальный вернулся, но именно почему он сейчас ушел к Господу Богу. Во-первых, потому что самым плохим для него была бы рутинизация лагерной жизни, и Господь Бог избавил его от этого. Просто еще много лет пребывания в лагере и превращения в зэка из политика и христианского мученика, который в условиях пенитенциарной системы РФ, наследующий ГУЛАГу и воспроизводящий сталинский ГУЛАГ, становится почти неизбежным. Во-вторых, Алексей Навальный умер мгновенно. Его страдания прекратились. И это тоже милость Господня, которая отвечала его участи, его предназначению и призванию как христианского мученика. Вот почему мы сразу получаем здесь все ответы на вопросы о том, и почему он вернулся, и почему его земной путь завершился именно сейчас. Кроме всего прочего, Алексей Навальный во многих других вопросах был пионером, и это останется в истории России этих времен. Например, пусть не сразу, а очень постепенно, и отказываясь от собственных прежних убеждений и заблуждений, что Алексей признавал, он понял смысл российского системного либерализма, точнее, постсоветского системного либерализма, о чем было сказано в его программном выступлении 2023 года. «Ненависть», — говорит Алексей Навальный. «Об этом всегда спрашивают много, и снова письма пошли. Ну как, ненавидишь судью Путина, еще больше ненавидишь?» А я и раньше много раз говорил, что ненависть — это главное, что нужно побороть в тюрьме. Заметим, на полях не только в тюрьме, а в жизни вообще. Тут так много причин для нее, а твое бессилие – мощнейший катализатор процесса. Так что, если дать ненависти волю, она доконает и сожрет тебя. Это касается не только человека вообще и Алексея Навального, в частности, в заключении, касается любого человека при любых обстоятельствах. Ненависть – это нечто самопожирающее. Но далее, тем не менее, Навальный говорит, что он ненавидит. «Ничего не могу с собой поделать и люто бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале 90-х. Ненавижу Ельцина, Стани и Вали, Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались. В какой еще стране столько министров правительства реформ стали миллионерами или миллиардерами? Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха». Да, все так. Российский системный либерализм, безусловно, был предтечей путинизма и во многом способствовал его формированию. Недавно мне довелось столкнуться с очередными заключениями премудрых западных экспертов о том, что весь смысл системно-либеральных реформ в РФ 90-х годов, и в частности позиции ключевой фигуры Анатолия Борисовича Чубайса, исходил из глубоких антикоммунистических убеждений этих людей. Дескать, можно было делать все, что угодно, лишь бы не допустить реставрации коммунизма, прихода к власти КПРФ. Да, отчасти, собственно, системный либерализм на этом и строился в 90-е годы. Это, собственно, соответствовало позиции ряда европейских политиков в Европе в 30-е годы. Чтобы не допустить торжества коммунизма, нужно поддержать фашизм. Вот и поддержали. Без слова «фашизм» это и говорилось с российскими системными либералами в 90-е, которые говорили, что вот если дать российскому народу выбирать себе власть, то это будет красно-коричневая чума, поэтому демократия крайне вредна, а нужен просвещенный авторитаризм. А для просвещенного авторитаризма нужны штыки, которые ограждают системных либералов от ярости народной. Но, смею вас уверить, Анатолий Борисович Чубайс прекрасно был бы премьер-министром при президенте Геннадии Андреевиче Зюганове. И тогда мы бы слышали ровно обратное, что для того, чтобы не допустить торжества фашизма и нацизма в России, нужен умеренный коммунизм современного образца. И вот Геннадий Андреевич Зюганов воплощает идеалы этого умеренного коммунизма. То есть системный либерализм просто использовал все эти конструкции для оправдания любых своих действий. Вот как провели приватизацию, так и замечательно, потому что если провести приватизацию не так, тогда будет коммуно-фашистский реванш или все вместе взятое. Ну, в итоге что-то такое реваншистское и наступило. Причем наступило благодаря активному содействию системных либералов уже и при Владимире Путине. Системные либералы и сегодня гордятся тем, что они делают, оставаясь в путинской власти. То есть люди типа председателя Центробанка Эльвиры Сахибзадовны Набиуллиной или министра финансов Антона Германовича Силуанова хвастаются тем, что они уберегли российскую экономику в условиях санкций. Что по-другому может формулировать так. Мы гордимся тем, что у путинской РФ есть достаточно ресурсов для бесконечного продолжения агрессивной войны. Поэтому, разумеется, человек с ружьем был необходим системным либералам, чтобы сохранить свои позиции, защитить любые результаты их действий в 90-е годы, не подвергая их никакому критическому анализу. Если бы не мы и не так, было бы еще гораздо хуже. На этой базе сформировался путинизм. И из крупных общественно-политических фигур первым развернуто это объяснил именно Алексей Анатольевич Навальный. Впрочем, эту саму проблему заострил еще Михаил Борисович Ходорковский в 2004 году в статье «Кризис либерализма в России», в том числе говоря о том, что качественное отсутствие коммуникации между системными либералами и народом привело, в конечном счете, к дискредитации либерализма и к возникновению со всей необходимостью этого защитного редута из репрессивного аппарата имени Владимира Владимировича Путина. Но тогда эта полемика не была доведена до логического конца. Навальный здесь сработал во многом как первопроходец. И именно он и входит и уходит в историю как христианский мученик, чем просто как политик, как фигура, которая напоминает нам. Победить современный РФ-ный тоталитаризм можно только на христианских, шире авраамических основаниях. Это совместное дело правоверных христиан, мусульман и иудеев. Слова и судьба Навального, особенно в последние годы, это доказывает. И в этом смысле нельзя не обратить внимание на другого ключевого российского политического заключенного Владимира Владимировича Карамурзу, который тоже стоит на близких позициях и манифестирует себя как верующего христианина. Только такие люди, на мой взгляд, могут возглавить движение России в правильном направлении, когда бы это движение не началось. Только христианские основания могут поколебать этот тоталитаризм, построенный на религии денег, культе мамоны, как в своем истинном вероучении, и отвергающим истинные ценности авраамического монотеизма. Кстати, в этом смысле не было оснований сравнивать Алексея Навального с Нельсоном Манделой. У Навального уже не было разветвленной террористической организации и не было расовых оснований в борьбе. Скорее, похож на Нельсона Манделу Владимир Карамурза даже внешне. Вот давайте посмотрим молодого Манделу и Владимира Карамурзу. Но исторические образцы никогда не воспроизводятся один в один. История развивается по спирали. И сегодня, на 9-й день Алексея Навального, мы можем суммировать его историческую роль. Посмотреть на нее уже достаточно выпукло, хотя еще должно пройти много времени, прежде чем она будет оценена в полном объеме. И прежде чем мы сформулируем, чем был и остается Алексей Навальный для истории и судьбы России и всего мира, поскольку Россия все же большая и неотъемлемая часть этого господнего мира. В завершении хочется сказать, что да, ненависть и месть – это очень плохие спутники человека и политика вообще. И не на топливе ненависти и мести будет построена смена режима и власти в будущей России, а совсем на другом. В вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец, и чудную поведал он мне тайну. В молодых летах, сказал он, я ослеп. И с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам. Напрасно я из кладези святых кропил водой целебные темные очи. Не посылал Господь мне исцеление. Вот, наконец, утратил я надежду и к тьме своей привык. И даже сны мне виданных вещей уж не являли. А снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос, мне говорит: «Встань, дедушка, поди, ты в Угличград, в собор Преображения. Там помолись ты над моей могилкой, Бог милостив, и я тебя прощу». «Но кто же ты?» – спросил я детский голос. «Царевич я, Димитрий, царь небесный приял меня в лик ангелов своих, и я теперь великий чудотворец. Иди, старик». Проснулся я и думал: «Что ж, может быть, и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление? Пойду и в путь отправился далекий. Вот Углича достиг, я прихожу в святый собор и слушаю обедню, и, разгорясь душой усердной, плачу так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал: «Иван, веди меня на гроб царевича Димитрия». И мальчик повел меня, и только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели. Я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Вот, государь, что мне поведал старец. Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведано, что многие страдальцы спасение подобно обретали у гробовой царевича доски.
Словно солнце на землю упало, небо слышался громоразгад. Твое имя века за сгод.
Это был специальный девятинный выпуск проекта «Время Белковского», Навальный после смерти, посвященный историческому значению и наследию Алексея Анатольевича Навального, погибшего 15 февраля 2024 года в российской тюрьме. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Белковский», републикуйте это видео там и тогда, где сможете, и поддерживайте, пожалуйста, канал «Белковский» во всех доступных вам формах и проявлениях из любой страны мира. До скорого!